Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Последние перед голосованием на президентских выборах в России акции в поддержку кандидатов. Может ли Джон Маккейн претендовать на место в Белом доме, учитывая, что он родился за пределами США? Массовое отравление детей в Братске. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в центре Москвы прошел форум в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР выступил с последним предвыборным обещанием и призвал своих сторонников прийти 2 марта на избирательные участки. Репортаж Мумина Шакирова.
В центральном выставочном зале «Манеж» собралось более 1000 человек, чтобы послушать Владимира Жириновского. Среди участников форума преимущественно были пенсионеры и студенты Москвы и Подмосковья. Всем гостям организаторы раздали флажки, шапочки, значки и другие атрибуты ЛДПР. На огромных мониторах постоянно крутились предвыборные ролики кандидатов в президенты России.
Вместо лидера – наследник. Вместо разума – приказ и свет. Тебе нужны такие выборы?
Когда в манеже появился Владимир Жириновский, публика зааплодировала в ожидании яркой речи. И лидер ЛДПР не подвел своих сторонников. Он был, как всегда, эмоционален, выступал без бумажки, много жестикулировал и говорил о спасении страны.
Выборы главы России – это не просто выполнение гражданского долга и проведение очередных выборов главы государства. Для нас с вами это опять способ спасти страну, спасти самих себя.
Владимир Жириновский в случае избрания его президентом России пообещал бороться с коррупцией, вернуть производство сахара, алкоголя и табака под контроль государства, увеличить пенсии и зарплаты бюджетникам. Последние слова Владимир Жириновский произносил, глядя на Кремль через большие окна манежа.
Нам осталось здесь всего 100 метров. Вы видите за окнами манежа? Это уже кремлевская стена. Они сидят там и боятся. Ведь они прекрасно знают, что страна в таких условиях нищеты, бесправия, произвола чиновников, отсутствия независимых судов, независимой прессы никак не может проголосовать за их кандидата. И Запад это знает. И что им делать? Ведь даже если они объявят победу своего кандидата, как он будет управлять, когда он знает, что вы за него не голосовали в том объеме количества голосов, которые они объявили. Он же не сможет управлять. Ему, как и Ельцину, будет стыдно, когда они будут понимать, что незаконно находятся у власти.
После получасового выступления Владимира Жириновского большая часть аудитории покинула центральный выставочный зал. В манеже остались только те, кто пожелал сфотографироваться с лидером партии и получить памятный автограф. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня последний день предвыборной агитации перед голосованием на выборах президента России, который состоится 2 марта, согласно заявлениям представителей Центральной избирательной комиссии России, за президентом. Президентскими выборами будут следить наблюдатели из 17 международных и иностранных организаций. Однако эксперты отмечают, многие, по крайней мере, эксперты отмечают, что наблюдение за нынешними выборами будет носить формальный характер, как того и добивались российские власти. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов.
Как сообщил член Центра избиркома России Игорь Борисов, на нынешних президентских выборах аккредитованы в качестве наблюдателей 225 человек из 17 международных и иностранных организаций. Это ПАСЭ, Исполнительный комитет СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Государственная избирательная комиссия Республики Польша, ЦИК Монголии, Секретариат Ассоциации организаторов выборов стран Европы, ЦИК Японии, Центральная избирательная комиссия государств СНГ. Представители миссии ОБСЕ хотели принять участие в процессе наблюдения на выборах в России, но ЦИК России предложил всем международным наблюдателям приехать в страну в конце февраля. ОБСЕ не согласилась с таким предложением. Исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова понимает, почему это произошло.
Те, кто приезжают только на день выборов, вот с нашей точки зрения, как людей, которые много лет занимаемся наблюдением на выборы, это, конечно, больше политический туризм, честно говоря. Потому что не включившись во все проблемы законодательства, во все проблемы и нюансы, связанные с особенностями той ситуации, в которой они оказались, человек, который приезжает на один день, может, конечно, пройти по участкам и увидеть просто процедуры, понять те тонкие, а у нас очень тонкие идут нарушения на участках, конечно, такому наблюдателю невозможно. Почему ОБСЕ никогда не приезжает на день выборов? Они всегда организуют долгосрочное наблюдение, не меньше 8 недель, обязательно с мониторингом СМИ, обязательно с экспертными интервью с разными политическими партиями, с разными общественными организациями. То есть это идет такая экспертная оценка всей кампании.
Отсутствие многих влиятельных международных наблюдателей на выборах – тревожный знак, продолжает Лилия Шибанова.
С моей точки зрения, как бы двоякий негатив. С одной стороны, внутри страны это воспринимается гражданами России, во всяком случае, так как им смогли преподнести наши власти и телевидение, это воспринимается как нелюбовь к России. И наши граждане это воспринимают негативно. Что касается на Западе, я думаю, что там понимают причины, и это, я думаю, тоже очень плохо для России, потому что это показывает, что в России выборы дошли до такой черты, когда уже международное наблюдение имеет просто смысл. Те наблюдатели, которые будут сейчас на этих выборах и приглашены, скорее всего, именно для того, чтобы дать положительную оценку, для большинства обывателей это показатель, что да, в общем-то, ничего страшного не произошло. Ну, кричит оппозиция, возмущается там какие-то общественные организации. Но в целом же международные наблюдатели видели, что все было нормально.
Лилия Шибанова считает, что на нынешних выборах фактически не будет наблюдения.
У нас очень много партнеров, которые звонили, писали, просили аккредитовать, просили помочь аккредитовать. Но это именно позиция МИДа и, к сожалению, ЦИКа. То, что у нас сегодня нет фактически международного наблюдения. Да у нас не только международного наблюдения нет, у нас по существу нет наблюдения на этих выборах. Фактически наблюдателей выставляет только КПРФ, но вот мы померим, какое количество будет этих наблюдателей, но их будет не очень много. Практически наблюдение вообще в этот раз минимальное. Борисов, представитель Центра сбиркома, он прямо сказал, нам надо научиться не обращать внимания на международное наблюдение на выборах. Я вообще не понимаю, как бы эту внешнюю политику сегодняшней нашей власти. Мы давно, по-моему, открыли занавес, и никто не собирается его закрывать снова, но ощущение именно такое, что все возвращается на круги своя. Мы собираемся жить в закрытой стране.
Говорила исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России направила запрос в ФСБ и Генпрокуратуру в связи с запретом на въезд в страну журналистки Натальи Мораль. Корреспондент российского издания «Нью Таймс», гражданка Молдавии, Мораль уже третьи сутки находится в московском аэропорту. Сотрудники погранслужбы отказываются объяснить ей причины, по которым ее не пускают в Россию. В Москве задержан активист запрещенной национал-большевистской партии Владимир Линдерман. Его экстрадиции добивается Латвия, где он обвиняется в подготовке покушения на президента страны. Состояние 5 отравившихся в Братске детей немного улучшилось. Они переведены из реанимации в обычную палату. В пятницу были госпитализированы 85 воспитанников и 26 работников детского сада. В России сегодня последние сутки агитации перед президентскими выборами. Завтра наступит так называемый день тишины. Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам и призвал их прийти на избирательные участки. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Об украинской экономической ситуации и перспективах российско-украинского сотрудничества с ведущим программы Виталием Портниковым будет беседовать президент Центра экономического развития Украины Александр Пасхавер. Так, время гостей на волнах свободы сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. А мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Ефима Фиштейна. Сегодня он подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Ефим, здравствуйте. Итак, ну, главная тема для нас – выборы. Выборы состоятся послезавтра. Уделяет ли внимание этому предстоящему голосованию европейская пресса?
Андрей, вы можете в этом не сомневаться. Первая же газета, которую я сегодня открыл, а была это лондонская газета Financial Times, разумеется, публикует на первых же страницах статьи об этом. Я возьму и процитирую для вас статью журналиста Нейла Бакли, в которой он разбирает особенности этих российских президентских выборов. «Власти страны, — пишет Бакли, — явно обеспокоенные тем, что явка на выборы, результат которых известен заранее, может оказаться чрезвычайно низкой, оказывают на россиян сильное давление, чтобы заставить их прийти в воскресенье на избирательные участки. Местные власти предпринимают целый ряд мер, от организации участков для голосования прямо по месту работы до проведения лотерей с возможностью выиграть призы вплоть до автомобиля. Дмитрий Медведев уверенно идет к победе, несмотря на то, что он не был особенно популярен, когда президент Путин назвал его своим преемником 3 месяца назад. После полномасштабной раскрутки в государственных СМИ опросы показывают, что первый вице-премьер сейчас пользуется поддержкой 70% населения. Однако все это мало похоже на настоящую предвыборную гонку. Медведев даже не стал уходить с официальной должности, чтобы проводить кампанию. Хотя в феврале он ездил по стране в рамках исполнения своих обязанностей вице-премьера. Единственные конкуренты Медведева, давно лишившиеся влияния коммунист и националист, а также малоизвестный либерал, это слово я, кстати, оставляю на совести автора, который уже заявил о своей поддержке выдвинутого Путиным кандидата. В результате политические взгляды россиян не нашли реального отражения в позициях претендентов на этот президентский пост, пишет Нейл Бакли в газете Financial Times. Еще одна газета, которую я сегодня приведу, посвящает этому центральную статью, в данном случае даже передовую. Это французская, редко цитируемая нами газета «Courrier International». Она публикует статью Филиппа Туро-Дангена под заголовком «Почему же все довольны?». Вот заключительный абзац статьи. НАТО с 2002 года приглашало Путина на свои саммиты, но тот вежливо отказывался. И вдруг в этом году, вот так сюрприз, он принял приглашение. Это его способ продемонстрировать, кто хозяин в Кремле. Итак, он в начале апреля посетит Бухарест, сделает там пару-тройку заявлений, в частности, что Россия категорически не желает видеть Украину членом этого западного клуба. А чтобы поставить все точки над «и», Путин даже предложил Джорджу Бушу встретиться с глазу на глаз в Сочи сразу после саммита. Интересно, чем там будет заниматься Медведев, облеченный Конституцией, обширными полномочиями? Что же, будет разливать вино и довольствоваться ролью верного Санчо Пансы, вопрошает, естественно, риторически Филипп Туро-Данген в газете «Курьер Интернациональ».
Ефим, а из собственно европейских тем какая вам показалась наиболее оживленно обсуждаемая?
Ну, одна такая, я бы сказал, по жизни обсуждаемая тема, это тема службы принца Гарри в Афганистане. И я возьму, естественно, самую авторитетную газету для обсуждения этой темы. Это британская газета «Таймс». Статья подписана автором Майклом Эвансом, даже двумя, Филиппом Нуаеном, и сообщает о причинах отбытия принца Гарри из Афганистана. Разрабатываются чрезвычайные планы по эвакуации принца Гарри из Афганистана, так как ввиду утечки информации распространилась новость, что еще до Рождества он тайно отправился в провинцию Гельманд, где и служил в воинской части все это время. Когда ему отказали в шансе отправиться вместе с его частью в Ирак, третий по очередности претендент на английский престол в середине декабря был переведен в Афганистан. И служил он в провинции Гельманд на передовом посту наведения авиации поддержки. То есть отвечал за обеспечение поддержки с воздуха для действий войск на передовой. И лично участвовал в боях с талибскими партизанами, считает газета. Местонахождение принца Гарри сохранялось в тайне, так как Министерство обороны Великобритании заключило соглашение со средствами массовой информации, в том числе и с газетой «Таймс». Но теперь, после того, как новость просочилась в иностранную прессу и в интернет, подробности уже можно придать огласке, пишет лондонская ежедневная газета «Таймс». Кстати, старейшая газета на английском языке.
Большое спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн подготовил и представил обзор публикаций в «Европейской печати». Все американцы хорошо знают, что каждый родившийся в Америке ребенок теоретически может стать президентом США. А если ребенок, родители которого американцы, родился не в Америке? Этот вопрос все чаще поднимается сейчас в средствах массовой информации США в связи с именем Джона Маккейна, который может быть номинирован республиканцами в качестве кандидата на пост президента. Об этом мой нью-йоркский коллега Ян Рунов.
Джон Маккейн родился в 1936 году на военно-морской базе Соединенных Штатов в зоне Панамского канала. Там служил его отец. До сих пор в американской истории не было ни одного президента, родившегося не на территории одного из 50 штатов Америки. В Конституции содержится довольно туманная, допускающая толкование формулировка, по которой президентом страны и ее главнокомандующим может стать только естественно рожденный гражданин. Видимо, имеется в виду гражданин Соединенных Штатов по рождению. Есть ли основания у тех, кто подвергает сомнению право сенатора Маккейна стать президентом Соединенных Штатов? Директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Основания есть, но очень слабые. В Конституции Соединенных Штатов написано, что президентом может стать natural-born citizen, в буквальном переводе естественно рожденный гражданин, то есть гражданин Соединенных Штатов по рождению, в отличие, скажем, от выбираемых в Конгресс или в Сенат. В этом случае кандидат должен быть гражданином Соединенных Штатов, но не обязательно рожденным в Соединенных Штатах. Близкий пример – Арнольд Шварценеггер. Шварценеггер, рожденный в Австрии, получивший американское гражданство и ставший натурализованным гражданином Соединенных Штатов. Но при всей его популярности он не сможет стать президентом Соединенных Штатов, поскольку не родился американцем, а стал американцем. В отличие от Шварценеггера, Маккейн – гражданин Соединенных Штатов по рождению, поскольку мать и отец были гражданами Соединенных Штатов. Теперь о месте рождения. Джон Маккейн родился на военной базе в зоне Панамского канала. Тогда зона Панамского канала имела юридический статус территории Соединенных Штатов или территории, принадлежавшей Соединенным Штатам, как Аляска или Гавайи до того, как они получили статус штата, или как Пуэрто-Рико и сегодня территория Соединенных Штатов, хотя и не штат. Так что юридически Маккейн родился на американской земле, а не на иностранной. Обладают ли такими же правами те, кто родились на американских военных базах в Европе, в Японии или в Южной Корее? В посольствах, консульствах и других дипломатических представительствах Соединенных Штатов по всему миру? А также родившиеся в семьях американских военнослужащих во время войны, скажем, в Ираке или Афганистане? Думаю, да. Текст Конституции не совсем ясен, но большинство экспертов считают, что если оба родителя граждане Соединенных Штатов, то их ребенок автоматически считается гражданином США. Это был Дэвид Коппел, директор исследований в Колорадском институте Independence. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Борьба за призыв, борьба с дедовщиной в армии и взятках в военкоматах набирает обороты, заявляет на встрече с прессой начальник управления Главной военной прокуратуры России Александр Никитин. На все претензии общественности по поводу низкого морального климата в войсках и злоупотреблений в ходе призыва представитель военной прокуратуры отвечал обнадеживающими данными статистики. Доводы военных выслушал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Агамиров.
Генерал-майор Никитин сразу заверил журналистов.
Будь то конкретный гражданин, будь то представитель государственного органа, каждый на своем месте, мы все, безусловно, несем ответственность за строгое выполнение требований Конституции Российской Федерации, статьи 59, о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
И хотя пункт 3 статьи 59 Конституции гласит... Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несению военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Тем не менее, в отношении так называемых уклонистов принимаются самые серьезные меры, и они дали хороший результат.
Если еще 10 лет назад их число составлялось достаточно ощутимое, и эти данные приводились к генеральным штабам, то есть речь шла о нескольких десятках тысяч человек, то, например, по итогам 2006 года их количество уже сократилось до 12 тысяч, а вот по итогам осеннего призыва минувшего года произошло дальнейшее сокращение. Это говорит об искаженном мнении о том, что вот с изменениями законодательства, в части касающейся сокращения сроков службы, произойдет рост числа вот этих уклонистов. Видите, этого, в общем-то, не происходит. Тут целый ряд факторов, в том числе заинтересованности молодых людей все-таки службы, именно военной службы, ну и факторы, касающиеся повышения престижа военной службы, принятия государством очень серьезных по масштабу, по объемам, по содержанию мер социальной защиты военнослужащих, повышения престижа военной службы. Еще раз вернусь к теме об уклонении от призыва на военную службу, то законом сейчас установлено, что по всем фактам эти материалы военкоматы направляют в территориальные следственные органы Следственного комитета при Генеральной прокуратуре для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении этих лиц. Ответственность, как я уже говорил, установлена 328 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Это касается в том числе и тех, кто подлежит по прохождению альтернативной службы. Скажу так, что эта норма закона в целом работает. В минувшем году за уклонение от призыва к уголовной ответственности были привлечены более 1000 граждан.
А чего же молодой человек уклоняется от призыва?
У кого-то есть нежелание просто выполнять конституционный долг. Кто-то думает, что он не справится с нагрузками, которые существуют в армии. А у кого-то, я вам так откровенно скажу, у кого-то есть какой-то бизнес, у кого-то есть какие-то коммерческие интересы. И они попросту не хотят идти в армию и терять вот эти какие-то заработанные ими за этот период времени преференции или какие-то преимущества.
А что у нас с борьбой с дедовщиной в армии? Свежая трагедия – гибель курсанта Уссурийского Суворовского военного училища Ильи Сальникова.
Все вопросы, касающиеся уголовных дел, расследования, я оставлю без комментариев. По той простой причине, что до тех пор, пока не состоялось судебного решения, до тех пор, пока нет вынесенного в соответствии с законом какого-то иного процессуального документа, комментировать это дело неблагодарно.
А как идет борьба со взятками в военкоматах? Начальник управления Главной военной прокуратуры России Александр Никитин привел обнадеживающие данные.
К каждому к такому факту относимся с исключительным вниманием, потому что виновное лицо должностное, вне зависимости от того, какое он занимает должностное положение, при доказанности вины должен быть осужден. Если говорить о 2007 году, то по результатам надзорных мероприятий, в том числе в связи с информацией, которую сообщили граждане по телефонам горячей линии, возбужден целый ряд уголовных дел по фактам злоупотребления и взяточничество работников военных комиссариатов, членов призывных и медицинских комиссий. Мы, в частности, по результатам совместной деятельности с органами обеспечения безопасности в войсках в ноябре прошлого года привлечен к уголовной ответственности офицер военного комиссариата Новороссийска. Он был задержан при покушении на получение взятки за незаконное предоставление отсрочки от призыва на военную службу. Сейчас расследуется уголовное дело в отношении начальника отделения одного из военных комиссариатов Московской области, задержанного при получении денежного вознаграждения за предоставление тоже отсрочки от призыва на военную службу. Такое же, по сути, уголовное дело сейчас расследуется в отношении начальника отделения одного из районных военных комиссариатов города Екатеринбурга. А всего в 2007 году в связи с совершением различных преступлений, в том числе коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено более 70 должностных лиц и работников военных комиссариатов.
Российская армия борется с уклонистами, дедовщиной и взяточниками. Каран Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России направила запрос в ФСБ и Генпрокуратуру в связи с запретом на въезд в страну журналистки Натальи Марарь. Корреспондент российского издания New Times, гражданка Молдавии, Марарь уже третьи сутки находится в московском аэропорту. Сотрудники погранслужбы отказываются объяснить ей причины, по которым ее не пускают в Россию. В Москве задержан активист запрещенной национал-большевистской партии Владимир Линдерман. Его экстрадиции добивается Латвия, где Линдерман обвиняется в подготовке покушения на президента страны. Состояние 5 отравившихся в Братске детей немного улучшилось. Они переведены из реанимации в обычную палату. В пятницу были госпитализированы 85 воспитанников и 26 работников детского сада. Предварительный диагноз, поставленный пострадавшим, — острая кишечная инфекция. В России сегодня последние сутки агитации перед президентскими выборами. Завтра наступит так называемый «день тишины». Президент России Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам и призвал их прийти на выборы. Находящийся под арестом мэр Архангельска Александр Донской подал в отставку. В своем заявлении он просит в кратчайшие сроки провести выборы нового главы Архангельска, объясняя это тем, что в городе творится правовой беспредел. Это цитата. В Петербурге прошла театрализованная акция в поддержку Европейского университета, деятельность которого приостановлена. Европейский университет был закрыт в начале февраля формально из-за нарушения правил пожарной безопасности. Сейчас ему грозит потеря лицензии. Министерство обороны Великобритании объявило, что сын наследника престола, принц Гарри, будет немедленно отозван из Афганистана. В четверг в результате утечки информации стало известно, что 23-летний принц уже более 2 месяцев служит офицером на юге Афганистана и принимает участие в боях с талибами. Турция начала вывод своих войск из северного Ирака, где они проводили операцию против курдских боевиков. Пока неизвестно, идет ли речь о полном завершении военной операции или о выводе с иракской территории части турецких войск. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари заявил, что убежден в том, что операция завершена. Израиль не исключает возможности крупномасштабной боевой операции против боевиков Хамас в секторе Газа. Об этом заявил заместитель министра обороны Израиля. Цель возможной операции – добиться прекращения ракетных обстрелов израильской территории. Совет при президенте Ирака подтвердил смертный приговор бывшему министру обороны, двоюродному брату Саддама Хусейна Али Хасану Аль-Маджиду, известному также как «Химический Али». Он был признан виновным в геноциде и военных преступлениях и в июне прошлого года приговорен к повешению. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас панорама новостей и культуры. У микрофона обозреватель Игорь Померанцев.
Министр иностранных дел Голландии Максим Ферхаген призвал депутата парламента, основателя праворадикальной партии «Свободы» Герта Вилдерса отказаться от планов демонстрации фильма, в котором содержатся критические замечания в адрес ислама и Корана. По мнению министра, эта акция ставит под удар жизнь голландских подданных, особенно тех, кто проживает за границей. Министр добавил, что своим призывом он ни в коей мере не хотел бы потакать антидемократическим силам и террористам. Ранее Талибан пригрозил нанести удар по голландскому корпусу в Афганистане, если фильм Вилдерса будет показан по интернету. С подобными угрозами выступила также Аль-Каида. Герт Вилдерс неоднократно подвергал ислам острой критике, называя его отсталой культурой, а Коран – фашистской книгой. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в Ханой с группой вьетнамских художников и писателей. Встреча состоялась в немецком культурном центре Гёте-институте. Это учреждение пользуется уникальным во Вьетнаме правом устраивать культурные акции, не спрашивая разрешения местных властей. В 2007 году в Гёте-институте демонстрировался фильм «Жизнь других», рассказывающий о политических репрессиях в ГДР, проводимых службой безопасности Штази. В ходе нынешней встречи один из участников, вьетнамский писатель, критиковал марксистское влияние в переводе произведений Гёте на вьетнамский язык. Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, опубликовала статью «Почему надо оставаться в Ираке» в газете «Вашингтон-Пост». Статья рассказывает о судьбе миллионов иракских беженцев, находящихся в плачевном положении, несмотря на обещания Пентагона и иракской администрации решить их проблему. Анджелина Джоли в августе минувшего года побывала в Ираке, где она встречалась с командующим частями США и иракским премьер-министром. В своей статье Джоли призывает американских политиков добиться увеличения финансовой помощи беженцам. 1 марта в Петербургской библиотеке имени Маяковского будет представлена литературно-музыкальная программа по произведениям польского поэта Збигнева Херберта. 2008 год объявлен польским сеймом годом Збигнева Херберта. Его поэзия переведена на большинство европейских языков, включая русский. Во Франкфурте в возрасте 76 лет скончался певец Иван Ребров, популярный исполнитель русских песен. Он родился в Берлине в 1931 году. Настоящее его имя – Ганс Рольф Риперт. Русской была его мать. Европейская слава пришла к Реброву в 68 году в Париже, когда он исполнил роль Тевье Молочника в мюзикле «Скрипач на крыше» по мотивам Шолома Лейхема. За свою карьеру Ребров исполнял эту партию около 1500 раз. В 80-е годы он гастролировал в России. Последний концерт Ивана Реброва состоялся в Вене в минувшем декабре.
Это была панорама новостей и культуры. Ее подготовил и представил обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев. Вновь к новостям из России. Сейчас о ситуации в Братске, где, напомню, сегодня были госпитализированы 85 воспитанников и 26 работников детского сада. Предварительный диагноз, поставленный пострадавшим, — острая кишечная инфекция. Передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вычужанов.
Сами медики говорят, что в Братске еще никогда не было столь массового отравления в детских учреждениях. Вчера в 83-м детском саду множество детей пожаловались на плохое самочувствие. Заболевание началось резко.
Вот пришел с садика, дома как бы ничего такого не кушал. Вот и в 10-м часу началась рвота у него. И вот всю ночь, через каждые полчаса вот рвало, так вообще по-страшному. До самого утра вот, вот сейчас и пить, вот температура под 40.
Перепугалась не только мама 4-летнего Максима, но и родители еще 85 детей. По оценкам врачей, почти у всех госпитализированных одни и те же симптомы. Температура под 40 градусов, рвота, отсутствие аппетита. В дошкольном учреждении, где находились дети, успели поработать сотрудники Роспотребнадзора. Вся продукция, которая поступила в садик, опечатана. Точный диагноз пока не установлен. Как рассказала замглавного врача детской больницы города Братска Нина Жгулева, сейчас для лечения пострадавших применяют препараты, предназначенные для кишечных заболеваний. Проводится вся необходимая терапия.
В первую очередь сразу была проведена терапия по ликвидации симптомов интоксикации, то есть внутривенное вмешательство, внутривенная капельница, вливание, снижение температуры, симптоматической терапии.
Следственное управление при прокуратуре Иркутской области уже возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Постановлением мэра Братска с 28 февраля в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Многие воспитанники 83-го детсада сегодня так и не явились в свое дошкольное учреждение. Специалисты утешают, возможно, это не связано с отравлением, однако каждого из неявившихся навестит на дому участковый врач. На всякий случай. Юрий Чужанов для «Радио Свобода» из Иркутска.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Автор сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» — мой коллега Кирилл Кобрин.
История с временным закрытием негосударственного Европейского университета, ЕУ, в Санкт-Петербурге вызвала очень живую реакцию среди гуманитариев в России и за рубежом. Сотни ученых, среди них звезды гуманитарных наук, подписали письмо в защиту этого учебного заведения, которое, как считают многие, подвергается преследованиям по причинам, далеким от пожарной безопасности. Есть разные версии того, что происходит с ЕУ. От политической — месть за участие в финансируемой Европейским Союзом программе по подготовке наблюдателей на выборах, до криминально-экономической — обычное рейдерство. Так или иначе, несмотря на успокаивающие заявления петербургских чиновников, университет по-прежнему лишен помещения. Найти новое для временной аренды он не может, и ему грозит потеря лицензии на образовательную деятельность. Операция по мобилизации общественного мнения в поддержку ЕУ развернулась в интернете и стала уникальным прецедентом в постсоветской России. В живом журнале создано сообщество Save EU, где можно узнать все самые свежие новости о развитии ситуации, высказать свое мнение по поводу того, что происходит вокруг университета, предложить свою поддержку. Помимо этого, в блогах многих сотрудников, студентов EU, людей, близких этому учебному заведению, ведется постоянная работа. Вывешиваются документы, ссылки на публикации о EU, даже видеоролики. В четверг в живом журнале появился и тут же был дублирован такой пресс-релиз.
29 февраля в первой половине дня студенты Европейского университета в Санкт-Петербурге проведут театрализованное действие у памятника Ломоносова на Менделеевской линии. Слушатели закрытого университета выражают недоумение перед тем фактом, что с наукой борются способами, которые имеют к ней мало отношения. Общее мнение инициативной группы студентов – студенчество вынуждают бороться за свои права. Уличные акции являются естественной реакцией на административное давление. Наша проблема – закрытие Европейского университета в начале нового семестра – является следствием нелепой ошибки административной системы. Кому нужно, чтобы мы перестали учиться? Почему нам приходится выходить на улицы?
Организаторы акции прекрасно знают, чем кончаются многие подобного рода мероприятия в путинской России. Поэтому важной частью пресс-релиза является следующая памятка задержанным. Вот некоторые выдержки из этого документа.
Что делать, если вас задержали и доставили в отделение милиции? Первое. Выясните основания и причины задержания. Прямо задайте вопрос, являетесь ли вы задержанным или нет, и в чем именно вас обвиняют. Второе. Выясните имя, фамилию, звание сотрудников милиции, которые вас задерживают. Возьмите за правило выяснять и фиксировать данные всех должностных лиц, с которыми вам приходится общаться. Третье. Любое задержание должно быть оформлено протоколом. Если вас задержали, требуйте составления протокола, чтобы действия милиционеров фиксировались. Требуйте копию протокола, вам обязаны ее предоставить. Пятое. Выясните, в каком именно отделении милиции вы находитесь. Номер, район, точный адрес. Шестое. Отказывайтесь давать какие-либо объяснения, пока не будет составлен протокол и пока о вашем задержании не известят ваших знакомых, защитников или родственников. Седьмое. Если вы иностранец, отказывайтесь говорить, даже если вы понимаете по-русски, пока не будет предоставлен переводчик, а также связь с консульством или посольством. Заранее узнайте телефоны консульства и посольства своей страны в Санкт-Петербурге и в Москве. Носите записанный телефон не только в мобильнике, но и на бумажном носителе, вместе с другими полезными телефонами, включая телефон защитника и Legal Team. Десятое. При досмотре личных вещей должны присутствовать двое понятых одного с вами пола, и об этом тоже составляется протокол. Личный досмотр проводится лицом одного с вами пола, также в присутствии понятых. Запомните их имена и фамилии, а также, если есть адреса. Они должны быть зафиксированы в протоколе. Одиннадцатое. Если вы имеете травму или заболевание, больны сахарным диабетом или беременны, запаситесь заранее соответствующей медицинской справкой. Незамедлительно сообщите об этом милиционеру, а также человеку, который является вашей внешней связью.
Памятка не понадобилась. Акция прошла безо всяких осложнений. По телефону от памятника Ломоносову через несколько минут после завершения мероприятия один из его организаторов, декан факультета антропологии Европейского университета Илья Утихин.
Только что завершилась акция, театрализованная студентов Европейского университета в Санкт-Петербурге, которые торжественно возлагали в виде венка свернутый рулоном пожарный шланг. Один из тех пожарных шлангов, которые раньше были в Европейском университете и теперь заменены на новые. Дело в том, что свернутый положенным образом шланг напоминает по форме эмблему Европейского университета. Он был обвязан ленточками, подобно венку, и торжественно возложен с надписью от студентов Европейского университета одному к памятнику, к подножию памятника Ломоносову на Менделеевской линии, где 12 коллегий. После чего, в присутствии большого стечения журналистов, шланг был размотан и, ну, не то чтобы в виде шествия, а просто связанный одним шлангом, так сказать, студенты перенесли этот шланг на помойку во двор здания Академии наук и торжественно возложили в мусорный бачок. Там уже было объявлено, что начинается с сегодняшнего дня неделя Европейского университета в Петербурге, когда периодически будут случаться те или иные акции по постановочный театральный райок, посвященный Европейскому университету на Марсовом поле, научная конференция и еще несколько мероприятий.
Говорил декан факультета антропологии Европейского университета Илья Утихин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России направила запрос в ФСБ и Генпрокуратуру в связи с запретом на въезд в страну журналистки Натальи Мораль. В Москве задержан активист запрещенной национал-большевистской партии Владимир Линдерман, который в Латвии обвиняется в подготовке покушения на президента страны. Состояние пяти отравившихся в Братске детей немного улучшилось. Они переведены из реанимации в обычную палату. В России сегодня последние сутки агитации перед президентскими выборами. Завтра наступит так называемый «день тишины». Владимир Путин сегодня выступил с обращением к российским гражданам и призвал их прийти на выборы. Находящийся под арестом мэр Архангельска Александр Донской подал в отставку. В своем заявлении он просит в кратчайшие сроки провести выборы нового главы Архангельска, объясняя это тем, что в городе, цитирую, «творится правовой беспредел». В Петербурге прошла театрализованная акция в поддержку Европейского университета, деятельность которого приостановлена. Европейский университет был закрыт в начале февраля формально из-за нарушения правил пожарной безопасности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Центральный банк России по-прежнему надеется удержать инфляцию в стране по итогам года в рамках прогноза 8,5%, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Ранее сообщалось, что в январе темпы роста потребительских цен составили 2,3%, а с 1 по 26 февраля 1,1%. Правительство считает, что в следующие месяцы года инфляция в стране должна быть меньше. Однако, по мнению экспертов, этого может не произойти из-за роста государственных расходов, в частности на увеличение зарплат, пенсий и других социальных выплат. Тем не менее, вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин с такими оценками не согласен.
Повышение этих зарплат и пенсий проходит не за счет нефтегазовых доходов. Это впервые у нас бюджет работает и пополняет и увеличивает свои возможности за счет не нефтегазовых. А это означает, что влияние на инфляцию минимальное, практически отсутствует. Поэтому я думаю, что нам удастся стабильно снизить инфляцию в этом году до 8,5%, несмотря на то, что в прошлом году она была 11,9%.
Французская компания Renault подписала соглашение о покупке 25% плюс одна акция российского АвтоВАЗа. Объем сделки составил 1 миллиард долларов. В декабре 2007 года совет директоров крупнейшего в России производителя автомобилей решил, что именно Renault, почти 16% акций которой принадлежит правительству Франции, станет стратегическим партнером завода. В свою очередь, французская компания владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. На покупку пакета акций АвтоВАЗа претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. В России компания Renault уже производит модель Renault Logan на сборочном заводе «Автофрамос» в Москве. Его мощности сейчас составляют 80 тысяч автомобилей в год, однако с 2009 года они будут увеличены вдвое. По итогам 2007 года Renault Logan в России стала второй по популярности моделью после американской Ford Focus. За год в стране было продано почти 62 тысячи этих автомобилей французской компании. Финский энергетический концерн «Фортум» стал победителем аукциона по продаже принадлежащей государству более 55% акций компании ТГК-10, одного из производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы отрасли. Объем сделки – 28 миллиардов 600 миллионов рублей, или по текущему курсу – примерно 1 миллиард 180 миллионов долларов. Как сообщил представитель холдинга РАО ЕС России, «Фортум» также подал заявку на выкуп дополнительной эмиссии акций ТГК-10, размещаемой для привлечения инвестиций. С учетом этой сделки финский концерн может довести свою долю в уставном капитале компании как минимум до 75%, заплатив за пакет в общей сложности более 75,5 миллиардов рублей или в пересчете более 3 миллиардов долларов, говорит председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний, у нас их 20, в результате всего процесса привлечения инвестиций 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
Объем российского рынка бытовой техники и электроники в 2008 году составит примерно 35,5 миллиардов долларов, сообщил президент Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники Александр Онищук. Таким образом, по оценке экспертов Ассоциации, его рост по сравнению с минувшим годом составит 15%. Курс единой европейской валюты к американской впервые превысил уровень $1.52 за евро. В целом, с момента своего появления в 1999 году европейская валюта подорожала по отношению к доллару на 30%. А ее рост с октября 2000 года, когда курс был минимальным и 1 евро стоил 82 американских цента, составил теперь 84%. Поводом для очередной волны продаж доллара трейдеры валютных рынков называют заявление руководителей Федеральной резервной системы США, не исключающих дальнейшего снижения процентных ставок для стимулирования роста экономики США и предупреждения рецессии. Говорит бывший руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Мы видим, что, конечно, ФРС исходит все-таки из приоритета экономического роста и конкуренции в своей политике. Сегодня для того, чтобы поддержать банковскую систему и поддержать хотя бы там 2-3% роста внутреннего продукта, ФРС должна идти на снижение процентной ставки.
В свою очередь, старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров считает, что только снижением процентных ставок кризис в американской экономике преодолеть невозможно.
Снижение ставки фактически это означает, что деньги, ресурсы для участников рынка и для компании, для экономики, они будут несколько дешевле. То есть это может помочь и компаниям, и тем инвесторам, которые по каким-либо причинам будут вынуждены рефинансироваться, поможет в плане доступа к чуть более дешевым деньгам. Но проблема более серьезная, потому что проблемы начались еще с роста негативных тенденций на рынке жилья в США. И это было прежде всего вызвано тем, что в США было выдано очень много кредитов на покупку жилья, которые были плохо обеспечены.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 12 копеек. На выходные понедельник 24 рубля ровно. Евро сегодня стоит 36 рублей 41 копейку. Курс на следующие дни 36,51. На международных торгах за евро дают доллар 52 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении первого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где завершается бракоразводный процесс между Полом Маккартни и Хизер Миллс. Громкие бракоразводные процессы с участием миллионеров и знаменитостей никогда не оставляют равнодушными публику. О том, почему бывшая миссис Маккартни отказалась от услуг адвоката и как разводятся те, кто не может заплатить за квалифицированную юридическую помощь, история нашего лондонского корреспондента Елены Воронцовой.
Во время процесса журналисты не были допущены в зал суда. Все два года после разрыва между супругами один из них сохранял полное молчание, тогда как другой то и дело выступал перед прессой, участвовал в танцевальном телесоревновании и был постоянно преследуем папарацци. Был даже создан веб-сайт, посвященный неприятностям с последними, включая автомобильную аварию. Главным требованием Пола Маккартни была полная конфиденциальность. Музыканты и члены его семьи постоянно на виду, и поэтому книги или документальные фильмы бывшей жены о четырех годах их супружества вряд ли можно причислить к вещам, вызывающим у него всплеск радостных эмоций. Состояние Пола Маккартни оценивается приблизительно в 825 миллионов фунтов. Сумма выплаты бывшей жене и содержание их четырехлетней дочки могут побить нынешний рекорд в 48 миллионов фунтов стерлингов. Когда речь идет о таких суммах и таких именах, самые престижные адвокатские конторы выстраиваются в очередь, чтобы добавить в свой послужной список этот процесс. Сэра Пола, кроме собственного адвоката их семьи, представляет знаменитая, фигурировавшая во многих громких делах с участием королевской семьи Фиона Шеклтон, чьи услуги стоят 500 фунтов в час. Хизер Миллс представляет фирма Мишон де Рея, занимавшаяся процессом развода принца Чарльза и Дианы. В конце прошлого года, после того, как Миллс выступила сразу по нескольким телеканалам, эти ее отношения с адвокатами прекратились. По сведениям газеты «Таймс», Миллс задолжала фирме 2 миллиона фунтов еще до начала судебных слушаний. Для простых людей развод тоже может быть сложным и дорогостоящим процессом. Как и в других странах, юридические услуги в Англии и в Ирландии самые дорогие, а язык, на котором говорят в залах суда, сформировался в конце XIX века и не сильно трансформировался с тех пор. Большинство англичан не способны понять термины, которыми оперируют профессиональные юристы, и в то же время немалая часть не способна нанять кого-то для представления своих интересов в суде. Катя О'Брайен, пройдя через развод без помощи адвоката, основала группу помощи для таких, как она. Ее интернет-портал называется «Развод сделай сам» и предлагает образцы бланков, разъяснения терминов и полезные советы. Я была безработной с тремя детьми. И даже при том, что мой адвокат предложил мне хорошие условия, цена его услуг была совершенно несовместимой с моим бюджетом. В моем случае соглашение было достаточно простым. Речь не шла о разделе денег, дом принадлежал муниципалитету, и одному из детей на днях исполнялось 16 лет. Так что для меня вопрос стоял либо разводиться без помощи юриста, либо забыть о разводе вообще. Все это было нелегко. Я никогда раньше не стояла перед судьями. Мне было не просто находиться там одной, при том, что мой муж явился с адвокатом, а эти люди, как известно, разговаривают на другом языке. Так что приходилось прилагать усилия, чтобы понять, что этот человек говорит. Мне удалось не показать своего волнения, но помню, как у меня тряслись конечности, нервы были на пределе. При том, что спорить нам было не о чем, я вышла из суда с гордостью, что я сама прошла через весь процесс. Адвокат Розмари Хорган специализируется на семейных процессах. Она считает, что хотя бы бесплатный базовый совет юриста необходим каждому. Многие пары, которые способны сформулировать условия развода самостоятельно, проходят через так называемую процедуру посредничества. Они договариваются обо всем, заключают с помощью юриста соглашение, после чего идут с этим в суд и регистрируют развод. И такое посредничество предоставляется всем гражданам бесплатно. Подобно тому, как любой может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь в случае ареста. На мой взгляд, важно, чтобы люди знали об этой возможности получения совета адвоката, который объяснит им некоторые вопросы, поскольку юридические вопросы действительно, к сожалению, сложны. К примеру, тонкости налогообложения при переходе недвижимости от одного лица к другому. Если подходить к разводу как к чему-то очень простому, можно, не отдавая самому себе отчета, поставить себя в сложную ситуацию. На самом деле, большинство разводов, с которыми приходят в суд, решаются как случай взаимного соглашения. По своему опыту я могу сказать, что 99% разводов проходят с взаимным согласием, потому что обе стороны уже договорились либо сами, либо традиционным путем, где адвокат одного супруга ведет переговоры с адвокатом другого, потом оба возвращаются к клиентам и так далее до соглашения. Только небольшая часть разводов решается непосредственно в суде. Это очень редкий случай, когда одна сторона занимает жесткую позицию, вторая поступает так же, и в суде обе подвергаются перекрестному допросу, допрашиваются свидетели с каждой стороны, и где перед судом также выступают эксперты, как, например, аукционеры для определения ценности антиквариата или бизнес-эксперты для оценки совместного предприятия или авторских прав. И после этого судья должен принять решение. Но, повторюсь, такие случаи в меньшинстве. Чаще всего работа судьи заключается лишь в том, чтобы рассмотреть соглашение, с которым пришли разводящиеся, может быть, задать им пару вопросов и оценить, реалистично и справедливо ли их решение. Говорила адвокат по семейным делам Розмари Хорган. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – юбилей русской службы «Радио Свободы». Исполняется 55 лет. Об этом сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прошу вас прийти в воскресенье на выборы и проголосовать за наше с вами
будущее. Тотальное насилие над всем и всеми. Над личностью.
Принц отправился в Афганистан 14 декабря прошлого года и большую часть времени находился на передовой.
Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пытается отправить своих зэков в те штаты, где еще есть место за решеткой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.